Так, я до скольки я качаю? Счастливо.
Пол-третьего закончилось. Пол-третьего закончилось.
Нет, ну там еще одного бедра нужно донести.
Диванчик, да?
Да, диванчик.
Ну хорошо.
Прыть он уже скончил.
Ладно, до свидания. Окна закройте, пожалуйста.
Как мне ждал, так я пытался найти.
Григорий алкоголик. Девочки, мне девочки задают, я вам скажу. Воу! Счастливая трезвость. Видите ли, на самом деле, вот вам тема. Я, стоящий сегодня перед вами и заявляющий вам, что я алкоголик, обозначает на самом деле, что моей основной проблемой, жизненной проблемой, является трезвость. Я вполне могу понять, что некоторые здесь сейчас удивились. Но я трезвел энное количество раз. Я также зарекался энное количество раз, я не могу даже посчитать их, что я больше никогда не притронусь к алкоголю. Почему же я продолжал пить, уже прекрасно зная, что для меня пить было очень плохой идеей? Знаете, кто-то когда-то дал определение безумия. А, по-моему, приписывают это Эйнштейну, что безумие – это продолжать делать одно и то же и ожидать разных результатов. Я по этому поводу должен рассказать историю. Мне в этом плане, если хотите, в плане выздоровления, немножко повезло. А что значит повезло? Я оказался, я живу уже много-много лет, начиная с 80-го года. Я покинул просторы России в 79-м, и в 80-м я оказался в городе Индианаполисе, штат Индиана. Это город с одними из самых старых иерейских традиций. Мне довелось в Эй встретить двух людей, которые в свое время ездили к доктору Бобу лечиться. Такие старички. Чтобы вы поняли, от Индианаполиса до Акрона, где доктор Боб жил, максимум 4 часа езды от двери до двери, что называется, на машине. Так вот, один из этих людей, звали его Ред Монро. Очаровательный совершенно дядька. Смешной, да нельзя. Он рассказывает. Он говорит, что, знаете, я впервые услышал, когда я только вот начал выздоравливать, я впервые на собрании услышал вот эту тему, что безумие – это когда ты продолжаешь делать одно и то же и ожидаешь разных результатов. Он говорит, я полагаю, что вот в этот момент, когда я услышал это, у меня было мое первое духовное пробуждение, типа, вау, офигеть. Я, весь такой, прям вот в восторге, бегу к своему спонсору. Говорит, а спонсор, говорит, у меня протрезвел, когда Гитлер еще был капралом. Я, говорит, бегу к нему и говорю, Боб, я говорю, ты знаешь, я знаю, что такое безумие. А он, говорит, мне говорит, ну, говорит, Ред, расскажи мне, что такое безумие. Он говорит, безумие, говорит, это когда ты, говорит, продолжаешь делать одно и то же и ожидаешь разных результатов. А он, говорит, посмотрел на меня и говорит, нет, говорит, Рэд, это не безумие, это идиотизм. Безумие – это когда ты заранее знаешь результат и продолжаешь делать то же самое. Как вам такая штука? Так вот, У меня заняло достаточно долгое время, чтобы прийти к пониманию того, что я алкоголик, означает, что для меня трезвость – это абсолютно неприемлемый образ жизни. Это та самая причина, по которой я вынужден был снова и снова и снова возвращаться к алкоголю. Я плохо перевариваю трезвость. Я трезвею. На какой-то короткий период я даже могу пройти вот эту, ну, такую стадию. О, как здорово, как хорошо, что я трезвый, все так прекрасно. Но эта стадия быстро улетучивается. И очень скоро я становлюсь именно тем, что доктор Силкворт описывает как беспокойный, раздражительный, неудовлетворенный. И все вот эти три качества, почему он так, он реально здорово уложил вот эти. Я пишу, что такое беспокойный, раздражительный и неудовлетворенный. И я, когда я опишу это, после этого постарайтесь дать вашему, так сказать, это самое. Пустите в ход ваше воображение и представьте, что вот все вот эти три штучки нарастают постепенно. Беспокойный. В какой-то момент я вдруг... Для меня это обычно было очень скоро после того, как я бросал пить. Сразу оговорка. Для кого-то это может затянуться на достаточно длительное время. Я встречал разных. Я в какой-то момент вдруг начинаю ощущать, что вот где бы я ни был, и что бы я ни делал, у меня такое ощущение появляется, что я должен быть где-то еще, делать что-то другое. Я стою, например, разговариваю с ним, да? Мне кажется, на самом-то деле, я вот реально, мне бы надо посидеть с ней рядом. Я иду, сажусь с ней рядом, я чувствую, что ну тоже что-то не то. Я вообще на самом деле должен где-то песни петь вот с ним. Я постоянно, где бы я ни был, вот в этом ощущении. И оно постепенно, постепенно, постепенно начинает нарастать. И я начинаю, знаете, вот эта тема. Как вам объяснить? Собака, которая вот ходит, никогда не видели собака, которая начинает ходить, вот она ходит, что-то обнюхивает, обнюхивает. Раз, где-то покрутится, покрутится, приляжет. Прилегла. Потом вдруг встает, снова начинает что-то обнюхивать. Вот я вот эта собака, которая ищет тот угол, где я могу примаститься. И я никак его не могу найти. Это беспокойнее. Как я уже сказал, теперь представьте, как это начинает нарастать. Да? И это только один аспект, у нас еще два осталось. Второй. Раздражитель. Вещи, на которые нормальные люди реагируют абсолютно нормально, они вызывают у меня... Даже не так, давайте по-другому. Вещи, на которые нормальные люди могут даже испытать какое-то легкое раздражение по этому поводу, да? Но они примут это нормально. Простой пример. Я стою в очереди где-то, да? Вот мне, например, такое... Я помню, у меня такое было. Я стою в очереди. Причем я побежал, очередь, значит, я взял там что-то в магазине, там, я не знаю, раз, два, три у меня в этой самой, в кошелочке. Я подхожу, передо мной старушка, божий одуванчик. А у нее все, а там написано 10 этих самых, 10 наименований. У нас есть такие кассы. Кстати, в России я их тоже видел. 10 наименований или меньше. А я смотрю, а у этой кошелки у нее... 13! А знаете, почему я знаю? Правильно. Правильно, тебе же надо проверить. Мне за всеми вами надо просечь. Потому что если я за вами не прослежу, кто за вами проследит? А у них 13? Ладно, мне схавали. Хотя я уже начинаю. Ладно, окей, хорошо. И вот она подходит, начинает рассчитываться. Ей называют сумму, которую она должна. Кассирша не... Ну, я мне еще удивляю. Кассирша тоже, сучка, не обратила даже внимания, что у нее больше, чем надо. Понарастающие. Они сговорились! Все против меня! Короче, она, пока она выкладывает вот это все, она не может просто выложить, да? А побыстрее можно? Это все вот здесь, да? Я такой. Так она выложила. Ей посчитали. Что вы думаете? Что? Сколько, спрашивает еще раз? Блять, глухая. Называют сумму. И тут она начинает доставать свою сумку и начинает в ней копаться, искать кошелек. Ты шаболда, ты раньше не могла его достать. Ты что, не знала, что тебе платить надо будет? Вы понимаете, о чем я говорю? Это всего лишь малюсенький эпизод, на который ни один нормальный человек так не отреагирует. Согласитесь. А теперь представьте, сколько вот таких эпизодов в течение дня происходит в вашей жизни. Здесь не так, то не так, ты не то, он не так. Кипятят меня, реально кипятят. И неудовлетворенный, у нас остался по-прежнему неудовлетворенный. Сижу на работе. Блин, а что за дела? Вечно от меня требует больше, чем от остальных. Она сидит в соседнем офисе, у нее офис больше. А вообще появляется позже, уходит раньше. Платит ей больше. Что за дела такие? Это что, мое? Почему так мало? Вот это вечно от всего. Ты вчера мне послала 7 сердечек. И 4 поцелуйчика. А сегодня ты мне прислал только 3 сердечка и ни одного поцелуйчика. Да что за хуйня такая? Ты разлюбила меня, что ли? Я набираю женщину, да, она не отвечает. Она что, берега попутала, что ли? Она что, не видит, что я звоню? Хорошо, я вешаю трубку. Ладно, окей, ну, бывает. Я жду. Через минут 10 я уже, да, она вообще, как она что, она же видит, ну, не может она за 10 минут не увидеть, что я звонил. За это время уже можно было перезвонить. Все. Всем понятно? Вот так я живу. А теперь представьте, когда все это начинает зашкаливать. Когда мой спонсор очень хорошо это описал. Я упоминаю, знаете, кстати, я не знаю, если вы в курсе, но в анонимных алкоголиках приветствуется плагиат. Но у плагиата есть свои неписанные правила. И работают они приблизительно следующим образом. Представим себе, что я услышал что-то, что было сказано тобой. Да? Слава сказал что-то, мне очень понравилось. Правильным и этичным с моей стороны будет сказать, как говорит мой друг Слава, и вот эту фразу я по этике должен вставить первые 3 раза, когда я буду говорить об этом. После этого я могу больше Славу не упоминать. Однако, спустя какое-то время, скажем, 10 раз после того, как я перестал его упоминать, я могу еще туда добавить, как я всегда говорю. Так что у нас вот такой вот плагиат. Так вот, я предпочитаю давать должное по-прежнему. Мой спонсор очень хорошо это описал. Он говорит, это ощущение, вот то, о чем я описываю, когда оно достигает своего апогея. Все понимают, что я говорю? Или мне на русский перейти? Так вот, когда оно реально достигает своего апогея, его можно приравнять приблизительно к следующему. Я нахожусь в каком-то высотном здании, на каком-то высоком-высоком этаже, я не знаю, 20-м, 30-м, да? И в этом здании пожар. И так получается, что убежать из этого здания я не могу, уже поздно. И пожар начинает приближаться ко мне. Здание начинает быть охвачено огнем. И я стою возле окна. И мне деваться некуда, и огонь приближается. И в какой-то момент мне становится настолько жарко, что я больше находиться там не могу, а сгорать я отказываюсь. Поэтому что я делаю? Я выпрыгиваю в окно. Я хотя бы на какой-то момент испытаю облегчение. Это и есть мой возврат к алкоголю. знаете, лечу, а самое это прикольное, лечу с 30-го, скажем, где-то в районе 20-го. Ну, а пока все хорошо. Так. Вот это что такое. И именно эти вещи, на самом деле, ключевые для того, чтобы определить меня как хронического алкоголика. Тот факт, что я хронический алкоголик, вот, а теперь о радостном, да? Я только что объяснил вам, что для меня трезвость абсолютно неприемлемый образ жизни. Так как же сделать-то ее приемлемой? Реально получается вопрос, потому что я к трезвости возвращался. Я больше вам скажу. Ребят, давайте по-честному. Вот те, кто алкаши здесь, поднимите руки те, кто возвращались к трезвости неоднократно. Вопрос. А почему же вы, вернувшись к трезвости, взяли и вернулись к алкоголю?
Невыносимо жить было.
Правильно? Жизнь становилась невыносимой. Нужна была анестезия. Вопрос, как сделать ее выносимой. А, я не знаю, для кого что работает. Я не берусь сегодня утверждать. Я вам больше скажу. Я сегодня перестал... Я прошел уже свой, то, что я называю, евангелический период. Это когда надо делать только так, и так, и все. Я не знаю, что для кого работает. Есть энное количество, я полагаю, каких-то схем, по которым люди пытаются избавиться от алкоголизма. Мы сегодня говорим про алкоголизм. Но я могу вам сразу сказать, что более эффективные схемы, чем предлагают анонимные алкоголики, для хронического алкоголика я не знаю. И это большая книга. Это работа по 12 шагам анонимных алкоголиков. Это единственное, что мне известно. Я ничего другого не нашел. Причем доказать человеку это, вот просто в разговоре, как я убедился, работая с большим количеством таких, как мы, невозможно. И я сегодня прекрасно понимаю, почему. Видите ли, я берусь утверждать, это мой опыт, кстати, пожалуйста, помните, это мое мнение. Но оно очень хорошее, поэтому оно должно быть вашим. Какой зайчик? Кто-нибудь видел вот это? Я хочу такого. Бомба! Извините, я... Воу. Спасибо, что пришел. Так вот... Я абсолютно убежден, что человек, пришедший впервые, верить в это не способен. Я имею в виду шаги. Единственное, что человек может... Значит, есть определенные параметры, которые абсолютно необходимы для того, чтобы это культивировалось. Первое. Человек должен быть полностью исчерпан в своих идеях. Пока я знаю это по себе, ребят. Я стоял перед людьми, которые были готовы мне помочь, которые сегодня являются одними из самых близких людей в моей жизни. Я их слушал. Я кивал кабиной. Но на самом деле это было. Как только они отходили и отворачивались, это было. Почему? Потому что у меня были идеи. У меня по-прежнему были идеи относительно того, как я внимательно сам, вот ключевое слово, сам буду разруливать эту тему. Если кто-то из здесь сидящих по-прежнему считает, я сейчас непосредственно беседую с алкашами, по-прежнему считает, что он или она могут сами порешать эту тему, у меня для вас есть новости. Не можете. Не можете. Это абсолютно ключевая вещь. Я вам скажу. В большой книге сегодня я еще у меня будет возможность к ней вернуться в моих дальнейшем. Но здесь вот эту тему надо упомянуть. В первом шаге для меня лично сегодня ключевым является следующая фраза. ключевой. Сейчас, я вам даже скажу, где это. Суть первого шага находится на 40-й странице. Как ни странно. На 40-й странице предпоследний абзац. Услышьте это. К разговору об умении читать эту книгу. Я не умел. Вот услышьте. Это разрушило остатки моих надежд на то, что я справлюсь с проблемой в одиночку. Всем понятно? А мы привыкли совсем справляться в одиночку. Это очень непривычная для нас позиция. Да, я в говне, но это мое говно. Да, это плохие идеи, но они мои. Это как вы мне говорите, что я, как я без, вы хотите, чтобы я был без я? Что же будет там? Как? Как быть? Что делать? Если бы трезвость, которую я имею, не радовала меня, прям как вот этот заяц, у вас сегодня, скорее всего, был бы другой спикер. Я из той категории алкоголиков, которые, ну, любой из врачей, кстати, вот тоже это в описании, в одном из описаний сейчас. Это очень, вот так, я бы сказал, это очень про меня. Минуточку, пожалуйста. Так. Где у нас тут? Там говорится про врача, который рассказывает о том, что я бы никогда не взял такого, как вы, потому что с такими, как вы, очень тяжело. И болезни. То есть такие, как вы, на 100% очень. У тебя был такой. Я не знаю просто никакого другого пути. Я все перепробую. Я больше вам скажу. Смотрите, какая интересная штука. Ну, подумайте. Это те, у кого какие-то сомнения или какие-то это самое. Мы же продаем вот две вещи, которые на самом деле могут стать очень хорошими мотиваторами, если ну, придать им ту вескость, которая им реально принадлежит. Мы как-то проходим мимо них. Первое. Знаете, какая занимательная штука? В конечном итоге, такой, как я, входит в комнаты анонимных алкоголиков. Вопрос, а ты зачем сюда пришел? Для чего? Почему? Почему именно сюда? Почему не к психиатру? Уже был. Почему не там какому-то другому врачу? Уже был. Почему не в храм? Уже был. Куда идти-то? И вроде как получается, потому что я не знаю никого. Давайте так, мы находимся в сообществе, ни один из членов которого никогда не хотел быть членом этого сообщества. Если вы так вдумаетесь. При этом сообществу уже 83 года. А теперь следует задуматься. Это то, что мне приходится говорить, особенно тем, кто в ранней стадии выздоровления. За эти 83 года через двери нашего истаблишмента прошло энное количество народу. Сегодня по подсчетам, ну, настолько, насколько они могут посчитать, потому что посчитать уже толком невозможно. Мы имеем там по 4 миллиона членов сообщества. Под 4. Из которых, как они говорят, где-то 2,5 миллиона ну, категоризируют себя как уже выздоровевшие алкоголики. Не излечившиеся, выздоровевшие. Об этом мы тоже будем говорить позже. Я знаю, что это создает очень много путаницы. Во всяком случае, в России это точно. Я стою сегодня перед вами выздоровевший алкоголик. Вопрос. Вы что думаете, за 83 года существования вот этой нашей богадельни в ворота этих комнат, в двери этих комнат, никогда не входили люди, которые гораздо более ушлые, чем мы, гораздо сообразительнее, чем мы, гораздо изощреннее, чем мы, гораздо изобретательнее, чем мы. Здесь побывали такие люди, которым большинство из нас в подметки не годятся с точки зрения вот таких вот вещей. И тем не менее они пришли сюда. И они не нашли ничего другого, кроме этого. Это оказалось единственным, что работает. Пока что. Когда мне начинают говорить, ну ты понимаешь, вот я там делаю вот так. Делай как хочешь. Я вам больше скажу. Я сегодня, я уже говорил вот про евангелическую стать, я сегодня убрался из дебатирующих. По этому поводу, и я никогда вам не скажу, что что-то не работает. Я не знаю, работает или нет. Я могу посмотреть на существующие результаты. Знаете, ведь если взять любую схему, любые попытки выздоровления, скажем так, да, и, например, изобрели какую-то новую схему, а этих новых схем у нас, они очень популярны. Давайте вот так сделаем или вот так сделаем. Если это помогло даже одному из 100 миллионов, я уже не могу сказать, что это не работает. Ну, мы можем поговорить о том, что статистика не самая лучшая. Но факт остается фактом, это работает. Для кого-то это сработало. Если вы хотите пойти поэкспериментировать, вы имеете на это полное право. Я не стою сегодня перед вами как эксперт большой книги, как эксперт по выздоровлению. Я стою перед вами только для того, чтобы поделиться с вами, вот насколько я могу, своим опытом того, через что прошел я, для того, чтобы стоять сегодня перед вами, никогда не планировал стоять перед вами, выздоровевшим алкоголиком. Бог работает уникально. Смотрите, простой пример. Вернемся к моему любимому предмету. Мне. Я покинул Россию в 79 году. Кто-нибудь здесь помнит 79 год? Так вот, я никогда не планировал вернуться сюда. Я больше вам скажу, признаюсь вам честно, у меня никогда не было никакой ностальгии. Я американизировался достаточно быстро. Это все устраивало. У меня не было никаких планов возвращаться в Россию. По-моему, я сейчас в России. И Бог делает для меня то, что я никогда бы не смог сделать для себя. Времени 1:30 дня я в Сыктывкаре. И я еще не выпил. Удивительно. Это удивительно для такого. Вы хотите радости? Смотрите, в обещаниях 9 шага сказана интересная вещь. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Ключевыми здесь являются не слова свободы и счастья. Потому что, когда я произнес эти слова, у каждого из здесь сидящих есть какая-то, может быть, очень туманная, но тем не менее, концепция того, что собой представляет свобода и что собой представляет счастье. Так вот, те концепции, которые имеются у всех нас, они будут отметены. На их место встанут новые концепции. Новое – это неведомое нам доселе. Я никогда не думал, даже не предполагал, что в трезвости можно быть счастливым. Самое худшее, что вы могли предложить такому алкоголику, как я, это трезвость. Просто трезвость для такого, как я, абсолютно нерабочий вариант. Трезвость с целью. Трезвость с задачей, продуктивная трезвость, это что-то другое. И именно это предлагает программа на самом деле. А мне для того, чтобы стать таким, нужно получать направление. Мы уже знаем, что оказавшись здесь, человек же что начинает делать? Вот что делал я, да, всю жизнь? Я сам выбирал направление, в котором я должен двигаться. Я не знаю, у вас разве не так? Вас же учили быть самостоятельными, правильно? Принимать решения, нести ответственность. А что, разве я единственный у кого-то?
Нет.
Нет, нормальная такая, в общем-то, вот так живут люди.
Нормальные, да.
Такой человек, как я, начинает выбирать направление и двигаться в этом направлении. В конечном итоге, почему-то, все это приводит меня куда? В комнату анонимных алкоголиков. Я бы сказал, что это показатель того, что я плохо выбираю направление. Вы так не считаете? Потому что попасть в наши комнаты я не считаю достижением. У нас довольно беспонтовая организация. А вам как? Кто-то мечтал сидеть здесь? Кроме этого зайца. Что мне можно предложить? Что вы мне можете предложить? А проблема у такого, как я. У меня есть моя концепция трезвости. Причем мой опыт трезвости уже показал мне, что трезвость это очень херовая штука. Он показал мне это не раз. А вы продолжаете мне говорить про трезвость. И чего я не понимаю, это то, что вы говорите мне про совсем другую трезвость. Единственное, что слышу я, потому что я слушаю очень выборочно, это то, что я слышу трезвость.
Трезвость.
А потом вы начинаете говорить со мной про духовность. Ну вот это вообще бомба. Вот где засада. Как выясняется, ваш покорный слуга понятия не имел, что такое духовность. Но! Эго рассказывает, что, бля, брат, мы уже знаем. И вот как представляю себе духовность я. Значит, у меня всплыли такие слова, сейчас пойдет вообще одно за другим. У меня всплывают слова. Я одет в рубище. Все понимают. Я не брит. Я обросший весь. На мне вот это, вериги. Я, на мне какие-то чуни, я куда-то бреду. Вот она, духовность. У меня обязательно, мне почему-то еще представлялось, что у меня где-то на цепи висит какая-то такая алюминиевая мятая кружка, из которой я обязательно пью воду, и еще я собираю подать. Вот это мне представлялось духовность. Так она мне представлялась. Я понятия не имею, что это такое. Но мне уже это не нравится. Это какое-то унылое говно. Серьезно. Вы мне начинаете говорить, и я представляю, что остаток... Знаете ведь какая тема? Я прихожу в эти комнаты, и мне на минутку, ну, я называю это на минутку, становится более или менее хорошо. Но потом комнаты-то заканчиваются. Комнаты вот эти, они же не длятся 24 часа. Я вынужден снова выходить в этот мир. И я снова, особенно в начальной стадии, когда я вот только-только-только бросил, у меня еще нет никаких духовных инструментов, которые мне предлагает программа. Мне там становится очень тяжело и очень уныло. А вы мне рассказываете про какую-то трезвость, я начинаю слышать вот эти ваши 40, 10 лет, 20 лет, 30 лет. И единственное, что я способен для себя представить, это то, что я буду ощущать себя вот так, как я сейчас себя ощущаю, через 20 лет. Блин, 20 лет вот такого? Понимаете, о чем я? То есть я знать не знаю, что это такое. Я прекрасно сегодня понимаю, что человек, сидящий на собрании, который пришел 13 дней назад, не может чувствовать того же, что, например, я буду брать сейчас себя. С 13 годами, имея домашнюю группу, имея спонсора, спецэрапию. У нас разные чувства относительно трезвости. Если бы мне не было весело в трезвости, я уверяю вас, у вас сегодня был бы другой спикер. Я нашел в трезвости, я же, понимаете, я говорил об этом вчера, упомяну еще. Я как был кайфажером, так и остался. Я люблю кайфушки. И не знаю, а что, здесь есть кто-то, кто не любит кайфушки? Ну, серьезно. Мы все их любим. Я даже не вижу ничего предосудительного в том, что мы любим кайфушки. Это нормально. Вопрос в том, какие кайфушки. И что эти кайфушки делают с теми, кто нас окружает. Даже не с нами сами, а с теми, кто вокруг нас. Потому что я не знаю, как вы. Мне долгое время казалось, что я никому никакого ущерба не причиняю. Ну да, я бухаю. Ну так что, я же не на твои бухаю. Чего ты доебался? Я никому ничего не делал плохого. Так мне казалось. А это не так. Сегодня я прекрасно понимаю, что это не так. Вот, у меня кайфушки другие. От моих кайфушек кайфово тем, кто меня окружает. А оказывается, в трезвости можно найти кайфушки, которые гораздо круче, чем что-либо предлагаемое в бутылке или в любом другом раскладе. А я не знал. Вполне резонный вопрос. Откуда я могу знать? Я не могу. Но есть но. Это те вещи, на которые сегодня я обращаю внимание, но даже могу понять, что новичок вполне возможно не обратит это внимание. Что же заставляет меня возвращаться именно в эти комнаты? Меня в эти комнаты заставляет возвращаться какая-то надежда. Где-то там. Она вдалеке, она такая подспудная. Вот я прихожу, вижу вас, да? Я еще не понимаю на самом деле, о чем это все. Но одну вещь я понимаю точно. Я слышу твою историю. Я даже если они разнятся, по большому счету, с моей, сегодня я всегда найду что-то общее. В старые времена, конечно, я не искал общего. Я искал различия. Почему? Да потому что хотите верьте, хотите нет. Алкоголизм – это заболевание отстраненности. Эго хочет отстранить меня от всего. Тогда оно может властвовать. А в первую очередь оно хочет отстранить меня от вас, потому что вот вам интересная тема. Такие, как мы, по непонятной сегодня причине, выздоравливают только в стаде. Это то, почему существует собрание, то, почему существует группа. Они нам нужны для единства. Вы пусть отпустите меня в этот мир и оставьте меня там без вас. Нет, какое-то время с тем загашником, который у меня есть, я смогу там прожить. Но это будет только какое-то время. Вы нужны мне. Вы мне необходимы. Мне надо быть среди таких. Мне надо быть с такими. Это странно. Но без этого я потеряюсь. Очень важная штучка. Я даже не знаю. Знаете, я задумывался, у нас же вечно. А почему? Это приблизительно. Почему я алкоголик? Никто не задавался этим вопросом. Почему я? Никого не мучил, никто не сидел, не пытался разобраться в этой теме. Сколько времени и усилий потрачено на это, а? А это выглядит на самом деле приблизительно следующим образом. Это все еще я шел в темноте, и в этой темноте я пошел куда-то не совсем туда, куда должен был пойти, подскользнулся и упал в сливную яму. Там мерзко, грязно, плохо пахнет. Я сижу там вот по шею, как говорится, весь забрызганный этим дерьмом. А я вылезти не могу. И вдруг появляется свет. Кто-то светит фонарик. Оказывается, люди. Какие-то люди. Они говорят, брат, не волнуйся, сейчас мы вытащим тебя. Мы знаем, как отсюда вылезти. А я им в ответ, например, говорю следующее. Подождите одну минуту. Мне надо разобраться, как я сюда попал. Я заявляющий вам, что я алкоголик. Вот вам еще один аспект. Необходимый абсолютно аспект. Потому что, вот смотрите. Я всю свою беседу здесь решил для себя структурировать на базе первого шага. Хотя в самом первом шаге нет никаких хороших новостей. Но на самом деле сегодня, с моим сегодняшним опытом, я могу заглянуть туда через призму хорошего. Реально? Тот факт, что я стою сегодня перед вами и заявляю вам, что я алкоголик, это не хорошо и это не плохо. Это просто есть. Это все равно, что у этого нет никаких причин не расстраиваться по этому поводу, не особо радоваться по этому поводу. Другое дело, что я безумно рад, что есть такая штука, как 12 шагов. Потому что для такого, как я, ничего другое не сработало. Но при этом, чем тверже база того, что я абсолютно ровно принимаю факт, я алкоголик. Это не хорошо, это не плохо, это просто есть. Это будет приблизительно то же самое, что если я подхожу к зеркалу, я смотрю в зеркало, а у меня карие глаза. Бля, ломка. А я хотел голубые. Я начинаю биться об стену, потому что я хочу голубые глаза. А у меня карие. Что делать? Как жить? Как жить, блин? А еще хорошо. А почему у меня карие глаза? А какая... От того, что я узнаю, почему у меня карие глаза, скажите мне, пожалуйста, тот факт, что они карие, как-то изменится? Тоже фраза моего спонсора. Внимательно. Эго обожает ненужные знания. Вот вам тема. Оно готово утащить меня от того, что мне нужно, на любой другой фронт. Потому что эго знает все, что знаю я. Оно прекрасно знает, чем я занимаюсь. Оно любит контролировать. Оно хочет иметь свое место за столом. Всегда. Всегда. Оно то, что скармливает нам страх. Самое интересное, что я обнаружил у себя, что у меня страхи, у меня количество страхов на самом деле не уменьшилось по сравнению с тем, что было раньше. Но ни один из них сегодня не парализующий. К разговору о радостном. Через призму плохого. Страхи. Я полагаю, что все здесь их испытывали. Испытывали. Раньше я мог докатиться в своем страхе до абсолютно парализующего состояния. Сегодня этого нет. А эго боится потерять контроль. И оно будет все время нашептывать мне что-то. Говорить мне что-то. Дальше вопрос. Та позиция взгляда на жизнь, которая была у каждого из нас, в конечном итоге привела нас в анонимный алкоголь. Может быть, стоит поменять позицию взгляда. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Не наоборот. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Я не знаю, откуда эти строки.
Наверное, всего лишь на мальчике.
Нет. Это, как ни странно, из Евтуха, из Евгения Евтушенко. У него есть такое стихотворение «Сережка Ольхова», довольно известное. И тут он поймал правильно. Для того, чтобы я пытался изменить этот мир и всех вас в нем. И я думал, что это, если мне это удастся, это сделает меня счастливым. Знаете, что самое ужасное? Самое ужасное, что в каких-то аспектах периодически мне это удавалось. Я также берусь утверждать, что у каждого из здесь сидящих в какие-то моменты периодически удача сопутствовала. Ты хотел, чтобы изменился он немножко изменился. Ты хотел, чтобы изменилась она немножко изменилась. Мы хотели, чтобы изменились они, мы приложили к этому усилию, мы кого-то там убедили. И что-то происходило периодически, что давало нам надежду на то, что, ой, ну смотри, если я смог там, тебя проконтролировать вот в этой ситуации, то я теперь тебя всегда смогу проконтролировать. Вдруг возникает следующая ситуация, и я вдруг получаю, я-то жду, что ты будешь проконтролирована, а ты вдруг отказываешь мне. Берега попутала. Как так можно? Нам периодически всем сопутствовала удача. Но это возвращает нам к тому, что я ранее рассказывал о том, что даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Вы понимаете, о чем я говорю? Я, может быть, это самое, куда-то улетел в немножко более духовную сферу того, с чем нам приходится иметь дело. Но факт остается фактом. Мы сами. Вот давайте, счастье. Я зачитывал уже из De Mello, я поэтому второй раз зачитывать не буду. Я берусь утверждать с абсолютной однозначностью, что каждый из здесь сидящих потратил наибольшее количество времени в своей жизни на поиски счастья. Поправьте меня, если это не так. Молчат, значит, соглашаются. Так? Мы же все искали счастье. Ну, ребят, давайте по-честному. Вот реально, по-честному, в глубине души. Чего мы больше всего хотели? Мы хотели быть счастливыми. Самое занимательное, что вот если сейчас я сяду просто в кресло здесь, и мы остановим вот эту тему, да, и мы просто пойдем по кругу. Давай каждый выскажется о его или ее понимании счастья. Согласитесь, это будет такое размытое, да? Большинство даже не смогут сформулировать, что это такое. Мы даже не очень понимали на самом деле, что это такое. Ведь так? Ну только честно. Или у кого-то есть абсолютно точная формулировка того, что это такое из себя представляет. Мы всегда думали, что когда мы туда придем, мы поймем, что это. И вот в этих наших поисках счастья мы оказываемся в сообществе с названием «Анонимные алкоголики». Да как, блин? Как это связано со счастьем? Я стесняюсь спросить. А у такого, как я, вдруг выясняется, это единственное место, Бог привел меня, единственное место, где я наконец-то смог его найти. А знаете почему? Да потому что я все это время, а вот тут вспоминаем Чака, таскал его с собой и не знал, что оно... Я искал то, что у меня есть. Я никак... Это все равно, что я ищу что-то, а на самом деле это у меня в кармане. Вы понимаете, о чем я говорю? Счастье, мои дорогие, я вам объясню, как это вижу я сегодня. Я стою перед вами счастливым. Я сегодня счастливый всегда. Я, может быть, не всегда радостный. Это нормально. Многое будет зависеть от того, как я себя чувствую физически. Иногда это будет зависеть от того, какие обстоятельства жизненные повлияли на это. Почему я не всегда радостный? Я хотел бы быть всегда радостным, но, знаете, так не бывает. В этой жизни так не бывает. Правильно было мною упомянуто, вот я абсолютно сам с собой согласен. Ты слышал, заяц? Зайка. Ты слышала, зайка? И если я всегда радостный, откуда я знаю, что я радостный? А? Ну, мне будет не с чем сравнить, не так ли? Я полагаю, что в жизни так не предполагается, но я сегодня всегда счастливый, я нашел счастье. Оно в каждом из нас. Сегодня я могу вам с абсолютной точностью сказать, что это ваш выбор. Счастье – это выбор, это решение. Я принял решение в какой-то момент быть счастливым вне тех обстоятельств, которые меня окружают. И знаете, интересная вещь. Я читаю довольно много. Так сложилось всю жизнь. Вдумайтесь в то, что я сейчас скажу. Люди умудрялись быть счастливыми в концентрационных лагерях. Подумайте об этом. Согласитесь, что это не лучшее из обстоятельств. Как же так получается? Получается, что все мы изначально были задуманы счастливыми. И никак иначе. А несчастья у такого, как я, начались, наверное, где-то с позиции... Я начал ставить под вопрос окружающие обстоятельства моего существования. Простой пример. Я родился в городе Ленинграде в 1962 году. Для тех, кто молод, если вы вдумаетесь, это всего, сегодня я уже в том возрасте, когда я могу сказать, всего через 17 лет после войны. Я жил в коммунальной квартире. У нас не было ванной. Была одна раковина на всех. Раковина была на кухне. Там ты и мылся, там ты и делался. Ну, все остальные. И один туалет. Я знаю, что такое такая жизнь. И вот я живу в таком месте. Да? И однажды я оказываюсь у кого-то дома. И у этого кого-то, изредка можно было найти, лежит американский журнал. Или французский журнал, или немецкий журнал. И поле такие толстые, глянцевые, красивые. И я начинаю его листать и смотреть. А там такие прикольные рекламы сигарет, виски. Там такие хорошо одетые, все прикольные. Все джинсы. И я начинаю думать, что это за говно такое? Почему это я родился вот здесь? Это херня какая-то. Но это несправедливо, да? Я должен был родиться вот там. И вообще я должен был выглядеть вот так. А что я на самом деле в этот момент делаю? А у меня даже в голову не приходит. Я оспариваю его творение. Я ставлю его творение под вопрос. Я беру на себя наглость утверждать, что то, что он сделал, это неправильно. Вы понимаете? Я еще не осознаю, что я делаю именно это. Мне кажется, что... Почему не там? Почему здесь? Чтобы никто не задавался такими вопросами. Почему я такой, а не такой? Я начинаю ставить под вопрос его. Я не осознаю этого. И вот таких моментов начинает появляться все больше и больше. И все это ведет меня к отстраненности. А если я отстранен от Бога, я становлюсь отстраненным от самого себя. И, соответственно, я отстранен от вас. Видите, три вещи. Три вещи создают тройное заболевание. Я отстраненный от Бога, это духовный аспект. Я отстраненный от себя, мы будем говорить, это тема десятого шага. Я отстраненный от вас, это тема всего того, что несет большая книга. Потому что, как выясняется, я вас сейчас удивлю, я был принесен на эту землю только с одной целью. Знаете, какой? Быть полезным всем вам. У меня, оказывается, нет никакой другой цели. Не должно быть. Моей единственной целью является быть полезным вам. Все. У меня нет больше никаких задач на этой земле. Согласитесь, что для эго, вот каждый, кто сейчас услышал, я уверен, у меня, даже у меня, сказавшего это, она такая: да что ты гонишь? Потому что, а что я всегда хотел? А я хотел, чтобы все вы были всегда полезны мне. Правильно? Служили мне, приносили мне, ублажали меня. Ну что, не так? Радовали меня. Вы посмотрите, насколько исковерканным было это восприятие. Откуда оно появилось? Оно появилось, на мой взгляд, из-за моего вот этого, созданного мною, ощущения несправедливости относительно того, где я оказался, и кем я оказался, и как я оказался. То есть у меня все не так, из-за того, что у меня все не так, я бедный, несчастный, давай-ка ты мне это сама. Порадуй меня, погрей меня чем-нибудь, принеси мне что-нибудь, дай мне что-нибудь, сделай для меня что-нибудь. Ребят, я же так всю жизнь жил. Я не знаю, может, кто-то здесь так не жил? Хотя бы период жизни. Я абсолютно уверен, что дорогие созависимые, которые здесь присутствуют, при всем том, что вы вкладывали неимоверное количество, я, кстати, одна из вещей, которую я не упомянул, я безумно благодарен вам за то, что вы есть. Я даже не могу вам объяснить глубину этой благодарности, потому что без таких, как вы, многих из нас не было бы в живых. Но при этом должен сказать, что вы своей вот этой темой можете убить. Потому что есть большая разница между спасти человека и задушить его своей любовью. А это возможно, как выясняется. А главное, что страдаете в первую очередь в этом случае даже вы больше, чем другие остальные. Я видел много этого. Мне не очень понятно, как эта схема работает, но это, видимо, потому что я сам не созависим. Я алкоголик. Я точно сегодня знаю, абсолютно точно знаю, что мои попытки найти счастье в ком-то — это абсолютно пустая трата времени. Я пробовал найти это в женщинах. Что делают большинство мужчин? Правильно, вот если она будет у меня, тогда я буду счастливым. Вот я ей, мне она, вот именно она. Знаете, о, она, вот, да, вот она. Вот она будет у меня, вот тогда я буду счастливым. Потом спустя какое-то время, ой, теперь вот я счастливый, теперь она у меня есть. Все, я счастливый. Что-то я счастливый на какой-то период времени. А потом начинается. Она, во-первых, не ведет себя так, как она должна вести. Она не делает то, что она должна делать. Я люблю это слово «должен». Шикарная тема. Никто никому ничего не должен. Мое счастье зависит только от меня, а не от окружающих меня обстоятельств. Я продолжаю работу по большой книге и по шагам. Я делаю это с большим количеством народа. Я получаю много разного рода сообщений, звонков. Все это связано с тем, что люди обращаются ко мне. Моя жизнь сегодня имеет смысл. У меня трезвость смысла. Она, может быть, не имеет смысла для некоторых людей. Она может им быть непонятна. Я клянусь вам, меня это сегодня абсолютно не волнует. Зато она понятна тем, кто близок ко мне. И она абсолютно понятна мне. Я пытаюсь прожить остаток своей жизни в служении. Мое служение Богу заключается в служении вам. Таким образом, я не мешаю ему заботиться обо мне. Хитрожопая схема с его стороны, я считаю. Но он все время прикалывается надо мной, а я на ней. Я с ним постоянно беседую. Я с ним беседую, как я беседую с вами. Мой Бог ничего не имеет против того, что я матерюсь. Я полагаю, что он порой сам любит такое мясистое словцо. Он редко беседует со мной напрямую. Я полагаю, что его умение беседовать со мной напрямую заключается вот в том самом жизненно важном шестом чувстве. Это когда вдруг приходит какой-то ответ на что-то, который непонятный. Он не мог родиться в моей голове. Он как будто прилетел откуда-то. Для меня это выглядит как вариант, что он нагнулся и просто шепнул мне в ухо: «Сынок, это вот так». И все. В противном случае он не беседует со мной напрямую. Но чтобы вы поняли, что перед вами, какого уровня духовности я достиг, да? Просто чтобы было понятно. В старые времена, когда меня кто-то подрезал на дороге и заезжал в мою линию, моя реакция была приблизительно следующая. Блин, мудаки! Сегодня моя реакция будет приблизительно такая. Господи, посмотри, какой мудак. Вот и все. Вот мой уровень духовности. Я выше не добрался. Я вам скажу. Там очень прикольно. Если вы не готовы веселиться, мне вас жаль. Если вы считаете, что вот эта тема под названием «Жизнь» очень серьезная, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Я уверяю вас. Если ничего серьезного. Это маленький временный перевал. Все. Вот только принимают я. Все равно, что я попал на какую-то автобусную остановку, сейчас автобус приедет и увезет меня куда-то еще. Вот все. На этой остановке я встретил какое-то количество людей, с которыми мне так или иначе приходится общаться. Вот все. Маленький перевалочный пункт. Так сегодня рассматриваю всю эту тему. Я никогда-то не смотрел на все это так, как я вам сейчас описываю. Это мой взгляд на это все был совершенно иной. Но вот этот иной взгляд и привел меня в комнаты анонимных алкоголиков. И вот все мои вот эти попытки найти что-то там, в этом мире, в других, в вас, в ней, в нем, вот в этом, в чем-то материальном, да, вот я куплю этот дом, и я тогда буду счастлив. Я куплю эту машину, я тогда буду счастлив. Я куплю этот костюм, я буду счастлив. Я куплю этот галстук, я буду счастлив. Я куплю себе вот это, и я буду счастлив. Я смогу себе позволить съездить туда, я буду счастлив. Вы не найдете счастья в материальном мире, его там нет. Там есть удовольствие, там есть радости. Это да. Мы же любим удовольствие. Почему нас тянет туда? Потому что мы кайфажоры. Я же говорю, у меня как был кайфажор, так и остался. Я полагаю, что он сделал это неспроста. Я полагаю, что он сделал это именно потому, что он дал нам свободу выбора. А там же соблазнительно. Понимаете? Там соблазнительно, а здесь непонятно. Его путь не очень понятен. Не всегда понять. Но почти всегда можно определить, что является его волей. Ко мне неоднократно обращались с вопросом. Как я могу узнать волю Бога? Ну, во-первых, надо обратиться к нему. Не надо, знаете, не надо спрашивать других. Надо спрашивать его. Не бойтесь обратиться к нему напрямую. А что, если я ничего не услышу? Ты, скорее всего, ничего и не услышишь. Дело не в этом. Есть несколько постулатов, которые мне довелось услышать и принять для себя. Постулат номер один. Если в этом только мой интерес и ничей другой, если это не является чем-то, что будет полезно не только мне, но и кому-то еще, это не может быть волей Бога для меня. Это чисто школьный интерес. А по большому счету, потому что в таких ситуациях, разумеется, каждая индивидуальная тема будет, мы вынуждены будем рассматривать ее с разных сторон. Давайте так. Я не знаю, какова воля Бога там, для тебя или для тебя, я понятия не имею. Но я точно знаю, что не является волей Бога для всех нас. Вы тоже знаете, я уверяю вас. Каждый из здесь сидящих прекрасно знает, что не является волей Бога. Так давайте же не делать то, что не является его волей. И предположим, что все остальное ей является. Как вам нравится такой закон? Это дает вам полный карт-бланш. На самом деле люди, которые задают мне такой вопрос, хотят обеспечить себе вечную радость и вечный успех. Так не бывает. Привыкайте оперировать в нечетких условиях. Вот что я могу вам посоветовать. Знаете, я не хочу совершать ошибок. У меня нет такого желания. Но я абсолютно уверен, что если я пойду делать что-то, а я вынужден вставать, идти и делать, я буду совершать ошибки. У меня сегодня с теми инструментами, которые дает мне программа, есть возможность исправлять их. Я не вижу ничего страшного и предосудительного в том, что я совершу ошибку. Самое занимательное, я сегодня не особо вижу что-то предосудительное или страшное, а в том, что люди вокруг меня совершают ошибку. Поэтому не бойтесь ошибаться. Я прекрасно понимаю, что никто не стремится ошибиться. Но перестаньте бояться ошибок. У меня реально, вот мое ощущение такое, что он специально сделал нас такими. У меня в этом нет никаких сомнений. Он специально сделал нас немножко, как бы это правильно сказать? Хотел сказать ущербными, это не совсем так. Дефектными. Мы все с дефектами. Все до единого. Видимо, ему так... Согласитесь, что здесь есть те, кто верит в Бога? Трет, поднимите руки. Если вы верите в Бога, я не думаю, что вы станете оспаривать тот факт, что Бог, поскольку он Бог, мог совершенно элементарно создать нас абсолютно идеальным. Для него это было не проблема. Но тем не менее он этого не сделал. Я берусь утверждать, не зная ответа на этот вопрос. Не зная ответа на вопрос, почему. Что он специально так сделал. Ему так нужно было для чего. Разве это не забавно? Серьезно, вот разве вам не прикольно от этого? Если вам от этого не прикольно, мне вас жаль. Я не могу сделать так, чтобы вам было прикольно. Это работа внутреннего порядка. Как вы туда будете приходить, это ваше дело. Я знаю только одну схему вещей, которая меня туда привела. Я никогда не ожидал, что я окажусь в том месте, где все это будет прикольно. То есть, хотите верьте, хотите нет. Если вы встаете на этот путь, у вас есть возможность прийти туда, где все, абсолютно все будет прикольно. С работы уволили. Ха, интересно. А что он для меня приготовил? Он явно что-то приготовил. Мы же не заходим туда так, а? Девушка от меня ушла. Я сегодня, мой спонсор научил меня это так рассматривать. Я сегодня рассматриваю это с позиции того, что, может, меня чего-то защитил. Правда, если честно, я предполагаю, что он скорее защитил ее. Не важно, но он кого-то защитил от чего-то. Серьезно? У кого-то погиб ребенок. Это трагичная штука. Для нас это трагичная штука. Когда дети хоронят родителей, это очень грустно. Но это нормальный цикл, по нашим пониманиям, по нашим стандартам. Да? Это нормальный цикл. А вот когда родители вынуждены хоронить детей, это трагедия. И никогда, почти никому не придет в голову, что может быть он уберег вот это дитя от чего-то такого страшного, что мы себе даже не предполагаем. Никому же не приходит такое в голову. Я к чему это говорю? Одна из причин моего вот этого веселья сводится к тому, что на самом-то деле я вдруг выяснил на себя, что я дурачок. А дурачок я потому, что чем бы я ни начитался, ни насмотрелся и ни наслушался, мои дорогие, я все равно не имею ни малейшего представления о том, что на самом деле происходит. Я не имею его. Я не знаю, что творится. Я не знаю вообще. Мне кажется, что я знаю. Эго периодически будет рассказывать мне о том, что я знаю, что происходит. Я понятия не имею. Я не имею ни малейшего представления, для чего, зачем, почему. Но! Это ж так прикольно, потому что теперь у меня есть возможность быть городским дурачком. Это снимает с меня тот уровень ответственности, который я навалил на себя сам, а я нес ответственность за весь этот мир. Это как я нес ответственность за то, чтобы посчитать, сколько у старушки было в корзине. Знаете, что самое интересное? Я сегодня ловлю себя на том, что я не считаю больше таких вещей. Теперь еще одна история. По этому поводу. Ее реально следует рассказать. Я понимаю, что все уже устали, но у нас немножко еще осталось, чтобы мы уложились во время. Что делает Бог? Смотрите. Вот. Когда начинаешь наблюдать реально за тем, что делает Бог, начинаешь обретать какое-то абсолютно новое ощущение благодарности и радости. А я полагаю, что наполненность благодарностью – это один из элементов того, что делает человека счастливым. Это всего лишь один из элементов. Тем не менее, вот вам история. Тоже вроде изначально банальная да нельзя. Но тем не менее. Я помню, как-то раз забегаю я в магазин. Причем, знаете, я пытался вспомнить эту историю. Это было очень давно. У меня было, наверное, года два с хвостом трезвости. Вот так, навскидку. Я забегаю в магазин. Вот что я мог? Я пытался усиленно вспомнить эту историю. Я по этому поводу сейчас прикалюсь просто. А вы постарайтесь посмотреть, если вы можете себя идентифицировать с подобного рода ходом мышления. Мне, ну, для меня было очень важно попасть куда-то вот в определенное время. Знаете, что самое смешное? Я сегодня наглухо не могу вспомнить, что это было. Но тогда это было пиздец как важно. А сегодня я вспомнить не могу. Понимаете, насколько это было важно? Подайте себя. И, по-моему, насколько я помню, моя мама попросила меня заехать в магазин и купить что-то. Это тоже было настолько важно, что я сейчас не могу даже вспомнить, что это было. Но я вбегаю в магазин, я хватаю эту банку или что-то. Я не помню. Я не помню, что у меня. Я помню, что я что-то держу. Вот это я помню. Почему? Да потому что весь эпизод был очень гораздо важнее. Я быстро бегу к кассам, и, разумеется, я сразу вычисляю. Знаете, как начинаешь, особенно если это в большом супермаркете, у них кассы. Ты сразу смотришь, кто тут пошустрее двигается, у кого товар поменьше, где очередь покороче. Все знают? Или я один такой? А знаете почему? Да потому что я очень важный человек, и у меня нет времени на эту херню. Знаете, мне надо двигаться, мне надо, у меня дела. Все понимают? У меня дела. Я важный человек. Я подлетаю к этой очереди. Человек проходит и остается... Человек передо мной и еще один человек. И вот у этого одного человека затык с ценником. И обычно в Штатах эту тему они разруливают ее достаточно быстро. А тут что-то это подзатянулось. Я стою, мне же срочно надо ехать. И я на вздрюке. И я прям начинаю закипать по этому поводу. И я закипел дольше, чем мне следовало, потому что дисциплина 10-го шага мне говорит, мы сразу же просим Бога избавить. Я сразу же не попросил. Я подогрел этот чайник. Потом я вспомнил, что вообще на минуточку надо Бога попросить. Я попросил Бога избавить меня от этого. Но я чувствую, что кипиш внутри не прошел. И понимаю, что, в общем-то, я сам эту кашу заварил. Думаю, ладно, позвоню-ка я спонсору. Я набираю своего спонсора. Знаете, что сказал мне спонсор? Я, кстати, берусь утверждать, что нечто подобное мне говорили и до этого. Но это вот как у Чака Чемберлена. Мы не слышим, пока мы не услышим. А здесь по какой-то причине, я до сих пор не знаю по какому, не знаю, я услышу. Мой спонсор говорит мне, Гришемиро, а ты можешь хотя бы предположить, он очень любит, вот заходит, его коронка такая вот заходит, а ты можешь хотя бы предположить, что там, куда ты так рвешься, еще не все фигуры расставлены. Богу сейчас не надо, чтобы ты там появлялся. Богу надо, чтобы ты там появился чуть позже. Именно поэтому он тебя здесь придержал. Никогда не задумывался. Знаете, что произошло со мной с тех пор? Причем я обнаружил это позже. Я помню, что когда он мне это сказал, я был такой, вау. И я успокоился сразу. Но дело не в том, что я успокоился. Почему я говорю, что я услышал? Когда услышал, это, ну, скажем так, это вошло в меня, я сел и стало неотъемлемой частью меня. Сегодня я обнаружил это позже. Я сразу оговорка. Я не буду вам говорить, что я люблю стоять в очередях. Но я отстаиваю в очередях сегодня совершенно спокойно. Значит, Богу надо, чтобы я здесь работал. Вот все. Это к разговору о том, что я ничего не знаю, что я дурачок. А я действительно не знаю. Я так рвусь туда. Мне надо срочно. А что за херня такая происходит? Я даже не отдаю себе отчет. В том, что я ему сейчас там не нужен. У него сейчас другие планы. А фигуру здесь расставляет он. И все происходит в его время, а не в мое. Это еще одна вещь, которая совершенно выводит из себя эго. Я-то хочу то, что я хочу, тогда, когда я этого хочу. Знаете, я хочу все и сразу, а получаю постепенно и ничего. Я не знаю, что хорошо и что плохо для меня. Сколько раз я рассказывал эту историю вчера. Сколько раз из плохого появлялось хорошее. Я не знаю, что правильно или неправильно для меня. Не поймите, пожалуйста, превратно. Я говорю сейчас, разумеется, в более... Ну что ли, в более сложной ситуации. Потому что есть абсолютно четкие вещи, которые понятны каждому из здесь сидящих, как и мне. Мы знаем, что правильно и что неправильно. Вот такое базовое. И мы знаем, что хорошо и что плохо. Да? Мы знаем, что врать нехорошо. Да? Мы же все знаем, что врать нехорошо, правильно? Блядь, теперь поднимите руки те, кто не врет. Все понятно. И после этого вы не готовы веселиться? Да ну вас, честное слово. Зайца домой заберу сам. Он приколист. Вы еще не поняли этого? Если вы этого не поняли, мне вас жаль. Я могу только предложить вам радость. Я рассказывал когда-то эту притчу. Это очень старая притча. Она гуляла к разговору о том, что хорошо, что плохо. Она гуляла в свое время. Я раньше пользовался ей во многих семинарах. Потом на какое-то время отошел от нее. Сейчас просто вот как раз будет хороший момент упомянуть. Знаете историю про маленькой китайской деревне? Живет старый крестьянин. И у него молодой красивый сын. И у них есть лошадь. Это все, что у них есть. У них маленькое хозяйство, а благодаря этой лошади они себе там что-то зарабатывают. Кому-то грузы подвезут, кому-то поле попашут. Ну, вот так они живут. Очень скромненько, такой бедненький. У них один конь. Все, кормилец, можно сказать. И вот однажды китаец, дедушка, выходит утром из своей избушки и вдруг видит загон, в котором был конь, открыт. И коня нет. Ну, соседи сбежались. Все охают, ахают, говорят, у меня какое несчастье. Как же ты теперь будешь жить-то? Что же теперь будет? Это же такое, такая трагедия, чтобы конь убежал. Это же так херово. А старик говорит, а я не знаю, это плохо или нет. Странный какой-то. Прошло несколько дней. И вдруг в деревню влетает стадо мустангов, ведомая этой лошадью. И всех она приводит в загон. И он в одночасье становится самым богатым человеком в долине. Тут опять соседи сбежались. Они поздравляют его. Слушай, это же так здорово, что у вас мустанги теперь. Вы самые богатые люди здесь вокруг. Серьезно? Вы продадите их, даже несколько из них вы будете гулять вообще до конца дней своих. Вам так повезло, это же офигенно. А он говорит, а я не знаю, это хорошо или плохо. Смотрит на него, реально дедоктор какой-то непонятный. Проходит какое-то время, и однажды сын стал, их надо объезжать. Дикими же не будешь, правда? Сын объезжает мустанг. И вот, объезжая одного из мустангов, он был сброшен лошадью и сломал себе ногу. Да так, что остался хромым на всю жизнь. Он теперь инвалид. Но опять соседи сбежались. Охают, ахают, вздыхают. Господи, такой красавец парень, и теперь будет хромой до конца дней. Это ж такая драма, это ж такая трагедия, это ж так ужасно. Он говорит, а я не знаю, это плохо или нет. Говорит, ну вот, блядь, бессердечная сволочь какая, да? Как так можно про родного сына? Прошло какое-то время, в эту деревню вошла китайская армия. И армия объявила им, что будет битва. И вся молодежь из этого села, их всех забрали на битву, с которой никто не вернулся. Там погибли все, кроме этого паренька. Вот тогда, только тогда, многим соседям стало понятно, что они не знают, что хорошо, а что плохо. Мы не знаем, что хорошо, а что плохо. Вот посмотрите на наш уровень незнания. На самом деле, мы не хотим выглядеть, мы хотим выглядеть знающим. Я, желающий выглядеть знающим, это игра моего эго. И да, у нас есть знания. Но вот таких жизненных аспектов мы знать не знаем. Это то, почему я пришел к этому выводу в конечном итоге для себя. Я даже не знаю, непосредством просто чтения какой-то литературы, вот двигаясь по тому пути, по которому я продолжаю двигаться, я вдруг наткнулся на то, что я в этой зоне теперь. Я сам ничего не менял. Я не в силах. Как он так нашаманил, я не знаю. Я уверен вас, что если он сделал это для меня, то он сделает это для любого из здесь сидящих. Вы сидите здесь неспроста. Если вы сидите здесь, каждый из вас может спасти чью-то жизнь. А вот это уже серьезно. Это вам не это самое. Как я уже говорил, не шумов заправлять, не мелочь по карманам пыльки. Каждый из здесь сидящих может спасти чью-то жизнь. Может быть, это и есть ценник за то, что нам дана вот такая штука. Возможность спасти чью-то жизнь. Это прикольно. А выберете вы для себя веселую трезвость или нет, это не от меня зависит. Я не могу заставить вас быть веселым. Это так или иначе должно быть вашим выбором. Смотрите, дам вам еще одну штуку, как раз вот под концовочку будет в самую тему. Больших не нет.
Сейчас.
Мы беседовали с вами о серьезных, порой трагических вещах. Мы имели дело с алкоголем в его худших проявлениях. Но мы отнюдь не мрачные люди. Если бы наши новые члены не видели никакой радости в нашем образе жизни, если бы не было веселья, они не пошли бы за нами по одной дороге. Мы твердо убеждены, что нужно радоваться жизни. Мы не рассуждаем цинично о положении наций в мире, но мы и не берем на свои плечи мировые проблемы. Когда мы видим, что человека засасывает трясина алкоголизма, мы оказываем ему первую помощь и предоставляем все, что у нас имеется в его распоряжении. Для его пользы мы рассказываем все наши прошлые кошмары. Но те из нас, кто пытались взвалить на свои плечи все тяготы и страдания других, довольно быстро обнаружили себя погребенными под этой ношей. Поэтому мы считаем, что веселье и смех полезны. Посторонние приходят в ужас, когда мы весело смеемся над трагическими событиями нашего прошлого. Но почему бы нам не посмеяться? Мы выздоровели. И у нас сохранились силы, чтобы помогать другим. Известно, что редко смеются люди с плохим здоровьем, а также те, кто не увлекаются играми. Поэтому пусть каждая семья участвует в играх, будь то совместно или врозь, насколько это позволяет им обстоятельства. Мы уверены, что Бог хочет видеть нас радостными, счастливыми и свободными. Играми. Все мы здесь сидящие. Вы знаете, что у Бога нет родственников? Вы в курсе? У Бога есть только дети. У него нет внуков. У Бога есть только дети. А что это означает? А это означает, что все присутствующие здесь милые дамы являются дочерьми Божьими. А все присутствующие здесь мужики являются сыновьями Божьими. Все до единого. А дети чего должны делать? Чем заняты дети подавляющее большинство времени?
Играют.
Ну? Чего вы ждете? Вот, вы как раз в детском саду. Это самое время сделать перерыв, взять в руки там.
Зайку, зайка моя.
Спасибо, что...